Трек 2.
В марте 2010 года ученые НАСА обнаружили в Солнечной системе невидимую планету. Это коричневый карлик, который крупнее Юпитера в 5 раз. Правда, планету эту невозможно разглядеть в телескопы. Можно только вычислить с помощью математических формул. Ученые уже окрестили ее звездой смерти. Ведь она направляет на Землю потоки астероидов. Такая бомбардировка смертельно опасна и может привести к глобальной катастрофе. Нам просто пока везет. Но надолго ли? За последнее столетие произошло как минимум 4 серьезных столкновения астероидов и метеоритов с Землей.
По оценкам астрономов, в области, ну, близкой к орбите Земли, движется порядка 2 миллионов так называемых астероидов, сближающихся с Землей. Размером от 50 метров, это размер примерно соответствует размеру Тунгусского метеорита, и вот до многих километров.
1908 год. Падение Тунгусского метеорита. В 1930 году крупное небесное тело упало в бассейн Амазонки. Были жертвы среди туземного населения. В 1947 году метеорит упал на территорию Приморского края. В западных отрогах Сихотэ-Алиня. По дороге к Земле метеорит рассыпался на сотни тысяч обломков и выпал огненным дождем. В 1972 году американцы были на волосок от мощнейшего взрыва. Астероид размером в 2 тунгусских метеорита чудом пролетел мимо США и Канады на 80-километровой высоте. Американцы в ту минуту посчитали, что это советская ядерная боеголовка. Была объявлена боевая тревога. И если бы астероид упал на какой-нибудь город, возможно, началась бы ядерная война.
Кстати говоря, Москва стоит в центре одного из таких кратеров, который вот произошел от падения. И, ну, тут есть гипотеза, она, правда, не подтверждена, что вот эти вот астероиды, они падают не куда попало, а в геопатогенные зоны, то есть в активные зоны.
Индус Амит Шривасала, выпускник одного из российских университетов, сейчас работает в Москве. В 2003 году он был жителем той самой индийской деревни, которая сгорела от выпавшего метеоритного дождя.
Сначала я подумал, что это самолет, что произошла авиакатастрофа, большой огненный шар над головой, все птицы горели, падали, как будто был дождь такой. Вот я, они были такими, как будто жарили на сковороде без масла.
Поначалу Амит и его односельчане были потрясены необычным небесным зрелищем. Но вдруг на землю сверху полетели огненные капли. Стали загораться дома. Началась паника. Взрослые хватали детей и бежали прочь.
Люди бежали, я побежал со всеми. И была такая большая истерика, паника. Все было уму непостижимо.
На его счастье, это светопреставление продолжалось недолго. Несколько минут. Но по официальному заявлению, огненный шар видели жители 8 штатов, проживающих на площади в 15 тысяч квадратных километров. В результате падения метеорита были ранены около 20 человек. Через год такая же история произошла на юге Египта. Там осколки метеорита сожгли более 100 домов.
Конечно, никакой нет гарантии, что на нас в любой момент, даже вот сейчас, в данный момент, я все время стучу по деревяшкам-нибудь, вот, что, да, чтобы это, дай бог, не случилось. А в принципе, может случиться в любой момент.
Космос. Таинственный и почти непознанный. А наша планета Земля всего лишь его частичка. Землетрясения, цунами, наводнения, смерчи. молнии-убийцы и прочие стихии так или иначе связаны с космосом, то есть с окружающим нас пространством. Нам постоянно что-то угрожает. Ведь космический океан способен раздавить нас в любую секунду.
Или погибнуть всем, или же вариант все-таки спасти небольшую колонию землян, например, на Луне построить базу. Собственно, для чего, мне кажется, и надо на Луну, собственно, лететь.
Кроме угрозы быть сожженными извне, есть и другая опасность. Существует предположение, что Земля может подвергнуться губительному воздействию других планет.
Земля ожидает сдвиг полюсов. Причем не магнитных полюсов, а физических полюсов.
Пока существуют лишь гипотезы о воздействиях планет и звезд на Землю. Причем разговор идет о планетах, которые еще не открыты учеными.
Радиус Солнечной системы, ну тут уже научная, да, 600 астрономических единиц. Астрономическая единица – это условная единица расстояния от Солнца до Земли. То есть вот это вот максимально, когда Солнце может действовать. Дальше уже воздействия нет. Если рассчитать положение планет, то минимум 2 планеты новые есть, максимум 3 планеты новые есть.
Что это за неизвестные планеты? И могут ли они влиять на устойчивое существование других планет нашей галактики? Ведь если, не дай бог, произойдет географический сдвиг полюсов Земли, то это приведет к неминуемой глобальной катастрофе. На минуту представим, что наша Земля под воздействием каких-то внешних сил повернулась, к примеру, на 90 градусов и поменяла полюса. Один полюс возник на месте Бразилии, другой – в районе Индии. Сразу же все ледники начнут таять, а вода в Мировом океане начнет быстро нагреваться и даже кипеть.
Это разогрев воды Мирового океана из-за того, что ядро возмущено, да, там очень много энергии, очень много тепла, плюс кора продвинется, за счет эффект трения, за счет этого трения все это разогреется, соответственно, объем воды увеличится.
На дне Атлантического океана в районе тектонического разлома начнут разъезжаться литосферные плиты. Берега потеряют опору и станут уходить под воду. Этому крушению также будут способствовать громадные и мощные приливные волны. Гренландские льды от смены полюсов растают, то есть масса снега и льда заметно уменьшится. И это приведет к тому, что литосферная плита в районе Исландии приподнимется на сотни метров. Под землю хлынут огромные массы океанической воды. А внизу материя раскалена. Почти 1200 градусов. В таких условиях вода мгновенно превратится в пар. И по законам физики расширится почти в 2000 раз. Сдавленный пар с огромной силой вырвется наружу через толщу океана и выбросит в атмосферу гигантские массы базальтовой пыли и газы мантии Земли. Возникнет подземная цепная реакция. Из-под воды и земли начнут вырываться вулканы. И волны цунами высотой до 10 километров пройдут по всем морям и океанам, разрушая города. Это всего лишь модель той ситуации, при которой меняются географические полюса. Но ужас заключается в том, что по одной из версий этот сдвиг происходит циклично. Приблизительно каждые 3600-3700 лет.
И предыдущий, например, сдвиг полюсов состоялся во время исхода евреев из Египта, чем и объясняет, собственно говоря, тот будоражащий всех факт, как вот евреи умудрились пройти по дну моря, не замочив ног.
Известна библейская история о том, как много-много лет назад евреи жили в Египте. Жили счастливо, дружили с египтянами. Но на смену миролюбивому правителю пришел новый фараон. И отношение к евреям изменилось. Фараон пытался сделать из них рабов, приказывал убивать их детей. Лишь Моисею удалось увести евреев из Египта. Подойдя к Красному морю, они увидели, что вода отошла от берегов. А дно обнажилось. Евреи смогли перейти Красное море по его дну. А вот египтяне, бросившиеся вдогонку, чтобы вернуть беглецов, все как один утонули в морской пучине.
Во время крика парусов просто некоторые плиты испытывают подныривание, другие, субдукцию так называемую. И происходит это в достаточно короткий промежуток времени по геологическим масштабам, а по нашим тоже достаточно быстро. То есть одна плита подъехала под другую, та поднялась, и дно просто в Красном море обнажилось. Они смогли перейти. Но поскольку вес-то плиты никуда не девается, она опускается на место. И вот египтянам не повезло, что называется. Они попали в тот период, когда плита начала опускаться, и воды сомкнулись.
Любопытно, что в легендах всех народов есть упоминания о географических смещениях полюсов. Один из таких периодов связан со всемирным потопом.
Когда тот самый Ной был предупрежден, и он собрал каждой твари по паре, и его корабль, это, конечно, не корабль в таком нашем смысле, скорее ближе к подводной лодке, что-то такое закрытое, потому что это гигантские волны приливные, да, потому что, представьте, если вся кора поедет вокруг ядра.
Каждый раз предвестником сдвига полюсов нашей Земли была неизвестная планета. Она появлялась на закате. За ней тянулся огромный красный шлейф, который, казалось, пронизывал насквозь всю космическую бездну.
В разных мифологиях она имеет несколько названий. Это и Нибиру, и Немезида ее иногда называют, и планета Икс ее называют, и 12-я планета. В общем, это все одно и то же. Это планета, которая представляет собой, по большому счету, коричневый карлик. То есть это планета звезда в известной степени, она не излучает такого количества света, просто она самоподдерживающаяся в энергетическом смысле.
По гипотезе нашего эксперта, эта планета сегодня вновь приближается к Земле. Она предвестник апокалипсиса, и именно она является источником природных катаклизмов, произошедших в последние десятилетия.
Вот к существующей на данный момент увеличение количества землетрясений, увеличение количества извержений вулканов, рост такой явно намечающийся, да, именно как раз и связано с тем, что та самая планета, которая является первопричиной вот этого сдвига полюсов, она находится уже в районе Солнца и сейчас готовится к тому, чтобы пройти эклиптику.
Сегодня мы уже понимаем, что разрушающая сила стихии может стереть с лица Земли все континенты. За последние 100 лет человечество столкнулось с десятками крупных стихийных бедствий. В 1906 году Сан-Франциско был практически стерт с лица Земли. Через 2 года 10-метровые цунами обрушились на Сицилию, унеся жизни 100 тысяч жителей острова. А эти уникальные кадры наводнения во Флоренции в 1966-м. Как же они напоминают библейские сюжеты всеобщего апокалипсиса. Этот спектакль под оригинальным названием «Чехов. Цунами» можно увидеть в Австрии, в одном из венских театров. Автор сценария – талантливый российский журналист Андрей Ивановский. Свою апокалиптическую комедию он написал после того, как чудом остался жив. 6 лет назад Андрей с подругой поехали в Таиланд.
Мы с подругой отправились на, так скажем, новогодние каникулы. Это происходило как раз в период католическо-лютеранского Рождества, то есть 24-25 декабря.
Отдых предвещал быть спокойным и веселым. Но первая неожиданность, с которой они столкнулись, — сильный ливень. Ведь дождей здесь в эту пору никогда не бывало.
Он продолжался недолго, но был очень интенсивный, минут 15-20. И потом все стихло, мы легли спать. И где-то ранним утром мы оба проснулись от того, что наши кровати слегка потрясывало.
Андрей с подругой не придали значения этому обстоятельству. Ну, подумаешь, небольшое землетрясение. Каких-то два толчка. Может, на острове это в порядке вещей? Потом они встали и пошли на завтрак.
И уже заканчиваем завтрак. И я уже собирался вставать, но моей подруге Ирине захотелось еще чашку кофе. И мы остались. И это, в общем-то, забегая вперед, можно сказать, вероятно, и спасло нашу жизнь.
В кафе они услышали звуки, похожие на автоматные очереди. Подумалось, что на острове произошел вооруженный переворот. Все завтракающие туристы побежали к административному корпусу, который стоял на возвышенности. Это и спасло им жизнь. Вдали они увидели большую волну, которая быстро приближалась к ним, смывая все на своем пути. В воде плавали доски, дохлые собаки и окровавленные люди. Позже выяснилось, что волна в одно мгновение разрушила коттедж, в котором жили Андрей с подругой.
Из номера, из того, что было номером, было, эта волна вымела все. Она вымела не только эти стены, разумеется, она вымела кровать, телевизор, столы, стулья. Это была голая поверхность, на которой не стояло ничего.
Если бы не та чашка кофе, которую заказала его подруга, они бы вернулись в номер своего коттеджа в момент смертельного удара первой волны. Им повезло, в отличие от других. 26 декабря 2004 года навсегда останется черной страницей в хронике нашей цивилизации. Мощное землетрясение в Индийском океане вызвало цунами, а он унес жизни почти 300 тысяч человек. Сначала разрушающая волна достигла Индонезии и Таиланда, а через 3 часа докатилась до побережья Шри-Ланки и Индии. Мутный поток, как игрушки, тащил по улицам автобусы и рыбацкие баркасы. Эти люди думали, что самое страшное уже позади. Но неудержимый тягучий отлив забрал их с собой. Их тела никогда не будут найдены. Эта катастрофа еще раз показала, что человечество бессильно перед разбушевавшейся стихией. А главное, человечество не умеет сегодня прогнозировать природные катаклизмы.
Землетрясений, вулканов и прочих, там даже торнадо всякие и прочие, они же непредсказуемы практически. То есть вот, ну, удачных случаев прогноза практически не было. Это раз. А во-вторых, даже если предсказываем, мы повлиять-то не можем. Вулкан погасить мы не можем, землетрясение предупредить мы тоже не можем.
Но вернемся к планете Нибиру, которая по одной из гипотез воздействует на Землю, вызывая землетрясения, цунами, пробуждение вулканов, и которая является предвестником конца света. Шумерская мифология описывает планету Нибиру как шар с крыльями, а за этим шаром тянется гигантская красная полоса.
Самое главное, что этот хвост, во-первых, заряжен, во-вторых, имеет в себе много окислов железа. И во время прохода этот хвост как бы обмахивает землю, так как веником. И эта красная пыль, она оседает везде. Вот, собственно говоря, красная пыль – это предвестник самого момента сдвига полюсов практически, вот самого-самого. А, соответственно, становятся реки красными, да, поскольку они становятся, естественно, горькими, поскольку железо ржавчатое.
По одной из гипотез, на планете Нибиру есть жизнь. Там существует цивилизация, которая когда-то очень давно управляла земными жителями.
Эти самые существа в свое время были, по большому счету, рабовладельцами, а люди у них были рабами.
Эти рабовладельцы заставляли землян добывать золото. Драгоценный металл они транспортировали к себе на планету Нибиру, в глубокий космос. Туда, где нет никаких звезд и иных источников тепла. распыляя частички золота в атмосфере, рабовладельцы из Нибиру предотвращали утечку тепла. Их планета не охлаждалась, и население не замерзало. Как знать, возможно, культ золота на нашей планете зародился в годы рабского труда на золотодобывающих рудниках. Что же касается жителей планеты Нибиру, то совсем не обязательно, что они похожи на людей.
В белковых холмах, в которых мы сейчас с вами находимся, когда у нас наша планета Земля перейдет на четвертую орбиту, когда с нее там атмосфера пропадет, вода и так далее, мы для выживаемости должны будем перестроиться в некую другую систему. В плазменную. На Марсе есть жизнь. Она другая. Мы ее не поймем. Мы белковую эту форму, вот жук ползет, он нас-то не понимает, это та же самая форма, что и мы.
Людмила Константиновская в советское время как-то обратилась со своей гипотезой к знакомым крупным специалистам, которые запускали ракеты на Марс с целью добычи марсианского грунта и доставки его на Землю.
Им сказал, вы знаете что, а если предположить, что там есть жизнь, пускай она не белковой формы. Ведь не обязательно же белковой формы существует жизнь. А теперь представьте, что летят ракеты, которые хотят взорвать их планету. Как они будут реагировать? Я говорю, они вас не пустят. Но мне сказали, ты сумасшедший, проблем нету. Я вас предупредила. Значит, ну, естественно, ни одна, ни вторая, ни третья погибли.
После того случая американцы объявили, что у русских плохие ракеты. До Марса могут долететь только хорошие ракеты. А хорошие ракеты могут быть сделаны только в Америке.
Американцев, кроме русских, у вас тоже не долетит. По той же самой причине. Отправили. Даже не подлетело к Марсу. То есть, прямо где-то на старте там чуть-чуть отлетело, и все. Все три ракеты. Тишина гробовая была.
Все эти неудачи Константиновская связывает с тем, что представители внеземного разума не пускают в свои владения человека. Ведь для них люди являются жадными сущностями, агрессорами и варварами, разрушающими все, что можно разрушить на своем пути.
Естественно, что если мы зайдем за какие-то нормы, то, скорее всего, там высший разум, или как природа, или как там еще назови, скорее всего, конечно, постараются нас остановить, постараются по возможности.
Людмила Константиновская убеждена, что высший разум Вселенной может принимать самые различные формы существования. А значит, в бесконечном космосе должны быть разумные существа, которые неравнодушны к судьбе человечества.
Если принять во внимание, что есть еще разумный какой-то разум, вот эти вот НЛО, это же вообще непонятно что, да? Существуют они или нет, они однозначно существуют. Вот, значит, есть какие-то более разумные существа, значит, скорее всего, и они могут, если мы что-то такое нарушим, внедриться и как-то нам помочь. Хотя мы можем это воспринимать как насилие над собой.
Есть много мистических историй, в которых представители внеземного разума помогали людям. Татьяна Кузнецова чувствует поддержку этих неведомых сил всю свою жизнь. Татьяна родилась в Якутии. С детства наблюдала за огненными шарами и зависающими над горизонтом летающими блюдцами. Для нее это стало привычным явлением. Но каждый раз, заметив тарелку, ей становилось как-то не по себе.
Это немножечко было почему-то не по себе. Думали, что небольшое ощущение, как будто над нами вот подсматривают, что-то изучая, как подопытные кролики. Немножечко вот это вот не по себе было.
Однажды 5-летнюю Таню оставили ночевать у родной тетки. Ночью она проснулась от посторонних криков. Кто-то пришел к тете выяснять отношения.
У моей тети не очень складывались отношения с мужчинами. Как раз в этот вечер получилась такая ситуация, что пришел мужчина с разборками. Я не видела лица, возможно, это ее и бывший муж был.
Нетрезвый мужчина ворвался в спальню, схватил Таню на руки, выбежал на балкон 4-го этажа и бросил ничего не понимающую девочку вниз.
Он падает на меня и выбрасывает, значит, с 4-го этажа. Тут происходят невероятные просто вещи. Я, по идее, должна была испугаться, начать кричать, там еще что-то. Но не произошло только по той причине, что какая-то сила меня подхватила как будто на руки, и я медленно и мягко совершенно приземлилась на землю. Ни царапинки, ни испуга, я даже не испугалась.
Через 10 лет она снова столкнулась с поддержкой неведомых мистических сил. Когда Татьяне исполнилось 16 лет, один приятель предложил ей покататься на мотоцикле.
Мы несемся с ветерком, скорость сумасшедшая, скажем так. И как раз на повороте, не сбрасывая он скорость, я только успела посмотреть на спидометр, что было 120 км в час. Вот. Попадает, значит, в заднее колесо камень, и меня просто выбрасывает, значит, с мотоцикла.
Она очнулась на асфальте. Встала, пошла. Еще не понимала, что произошло. Может, она уже на том свете? Ведь при такой скорости, казалось бы, смерть неминуема. А у нее пустяковая царапина на руке.
Совершенно никаких переломов, ни ушибов, вообще ничего. Та же сила меня подняла, довела до трассы, чтобы я смогла вызвать машину, потому что остановить проходящую машину, потому что я не то, что я там не соображала и была в ужасном состоянии. Но чувства вот эти все, что опять же меня берут, несут и правят мною куда-то что-то, да, направляют мною, руководят. Я почувствовала то же, что было в детстве.
За последние 15 лет Татьяна попала еще в 4 серьезные автомобильные аварии. Однажды ее машина превратилась буквально в лепешку. Но какое-то провидение спасло ее. Ни ушибов, ни царапин. А в последний раз произошло вообще что-то необъяснимое. Как-то утром дочь попросила ее не уезжать на работу.
Я говорю, почему я не должна ехать на работу? Ну просто не едь, пожалуйста. Я встаю. Как всегда, собираюсь на работу, надо, значит, одну в садик, другую в школу, да. Вот. Чудом я встала. Обычно иду на кухню, выпиваю кофе. Встала. Не идут ноги. Просто не... мне уже дочка ничего не говорит, чтобы я не шла на работу.
Почувствовав себя неважно, она решила немного полежать. А потом услышала по радио о первом взрыве метро и о жертвах на станции Лубянка.
Через какое-то время мне звонят, спрашивают, где, потому что в этот момент я должна была Лубянку проезжать. Именно в это же время я должна была ехать на работу. Меня просто вот как, каким-то образом просто уложили, чтобы я прогуливала. Нет, я же все-таки и должность как бы руководящая.
На уровне сегодняшних знаний нельзя объяснить, что же такое везение. Одни утверждают, что это результат помощи ангела-хранителя. Другие считают, что это поддержка представителей космоса, которые периодически наблюдают за нами и кому-то симпатизируют. А вот для академической науки все эти рассуждения являются бредом. Хотя толком объяснить происходящее наука не в состоянии.
Мы считаем, что мы все открыли в мире. Да кто вам сказал, что мы все открыли? Я помню по истории, например, когда мы на китах стояли, а некоторые говорят, нет, на слонах, а третий нет, говорит, мы стояли, на чем там еще-то, на черепахах. Очень была научная дискуссия, на чем же мы стояли? А когда кто-то сказал, что Земля круглая, они говорят, да что ты, мужик, с той стороны люди бы попадали. Вы понимаете, вот мы сейчас точно на таком же уровне. Мир познаваем, да, до бесконечности, следовательно, он не познаваем до конца. И нам надо смириться с тем, что мы что-то не понимаем.
Наивно полагать, что в бесконечной вселенной жизнь существует только в одном трехмерном пространстве. Хотя логику официальной науки тоже можно понять. То, что пока нельзя измерить современными приборами, является всего лишь фантастической теорией. С другой стороны, если современный телескоп не видит далекую звезду, это не значит, что звезды не существует. Просто еще не созданы более сильные телескопы. Это как с планетой Нибиру. Планета есть, но увидеть ее очень сложно.
Эта планета сама по себе имеет так называемую орбиту броска. Слинг по-английски, слинг. Вытянутая очень орбита. Дело в том, что Солнце имеет своего двойника, темную погасшую звезду, которая находится довольно далеко, то есть где-то 36 орбит Плутона примерно. И поэтому не очень видно хорошо, поскольку она темная. И вот эта самая Нибиру, 12-я планета, планета X, она вот большую часть вот этого периода, 3600 лет, находится примерно в середине между вот этими двумя солнцами. Но поскольку притяжение этой гравитации никуда не исчезло, поэтому она периодически то вокруг одного солнца делает такой скачок, ну, относительно 3600 лет, довольно быстрый, да, то вокруг другого.
Нибиру увидеть трудно, даже в телескопы. У нее специфическая атмосфера и отражающая, почти зеркальная поверхность.
Когда уже перед самым проходом, она будет в виде крылатого шара. Вот если посмотреть эту шумерскую мифологию, да вообще очень... В Геральдике это довольно развито. Шар с крыльями. Вот можно поискать где-нибудь. Вот, собственно говоря, она будет так видна в небе. Видна будет невооруженным взглядом, поэтому, собственно говоря, все это увидят. Другое дело, что многие впадут в отрицание, поскольку ничего же пока не происходит. А когда произойдет, будет уже, собственно говоря, поздно.
Человечество не в силах защититься от смертельной угрозы, исходящей из космоса. Даже Солнце, которое является источником света, тепла, а главное жизни, может нанести непоправимый вред нашей планете. Дело в том, что в определенные периоды времени Солнце взаимодействует со звездами, что вызывает сильную пульсацию.
Орбита Солнечной системы, она вытянутая, эллиптическая. Ну, в общем, все планеты, все звезды, они не по кругу, они по эллипсу вращаются. То есть вытянутая орбита. И вот в одной точке, так называемая точка перигелия или перигалактики, в зависимости от какой системы мы рассматриваем, вот эти две системы, они сближаются. И, естественно, идет взаимодействие. Это чистая физика. Вот это взаимодействие порождает пульсацию. И той звезды, естественно, и наше Солнце взаимодействует вот с этой звездой, и тоже начинается пульсация.
Эта пульсация возникает в космосе примерно каждые 250 миллионов лет. И она смертельна, поскольку температура Солнца резко повышается, и в Солнечной системе начинает происходить нечто.
Когда пульсирует Солнце, начинают лететь вот эти огненные шары от Солнца, и все, что не горит на Земле, то затоплено, потому что температура в Солнечной системе резко повышается. И повышается она до плюс 25 градусов Цельсия, средняя температура. Это научные геологические данные. Сейчас температура на Земле средняя плюс 14 градусов Цельсия. Вот можете представить, почти на 10 градусов, на 11 повышается температура. Естественно, что ледники тают и все затопляется. А то, что не затоплено, то горит.
Ее прогнозы строятся на солнечной активности. Сегодня активность Солнца уменьшается, а значит, в ближайшие пятилетки будет резкое похолодание. К нему надо быть готовым всем россиянам. Ведь, как показала практика, даже непродолжительные морозы вызывают аварии многочисленных котельных в нашей стране. Взрываются трубы теплотрасс. А в неотапливаемых домах отключают электричество, чтобы люди не пользовались электрообогревателями. Иначе вся городская электросеть выйдет из строя, не выдержав нагрузок. Такая ситуация у нас повторяется из года в год. И массовой трагедии еще не произошло только потому, что морозы нынче непродолжительны. Но если на минуту представить, что полгода российской зимы будет минус 40, или 45, или 50 градусов. Если представить, что во все-все наши квартиры перестанет поступать тепло, это, конечно, еще не будет концом света. Но ставить буржуйки, как их ставили относительно недавно в Хабаровске и других городах Дальнего Востока, придется уже всему населению страны.
Точно утверждаю, что не конец света. Это однозначно, совершенно. Но время сейчас тяжелое. Вот до 2013 года, конечно, тут надо Я утепляю дачу. И скупаю дрова.
Несмотря на резкое похолодание, сейсмическая активность, по прогнозам скептиков, повысится. И до 2015 года землетрясения и извержения вулканов могут охватить 80% нашей планеты. А это предвестник нехороших событий. Ведь если произойдет извержение одного только Везувия, действующего итальянского вулкана, то в одночасье погибнут 3 миллиона неаполитанцев. Даже небольшой исландский вулкан, шестой по величине в этой стране, наделал много шума в Европе. Один его пепел, выбрасываемый в атмосферу, заставил прервать воздушное сообщение.
Такие извержения уже были. Например, 1500 лет до нашей эры на острове Тира в Эгейском море взорвался вулкан Санторин. Это было самое крупное извержение как бы античного времени, доисторического даже, я бы сказал. Пепел этого вулкана обогнул весь земной шар несколько раз. И действительно, на неделю там была темнота во всей восточной Средиземноморской области.
В начале 20 века в Индонезии произошло извержение сразу нескольких вулканов.
Взрыв нескольких вулканов закрыл небо практически на неделю или на полторы недели. Ничего, человечество выжило, и мы выживем. Не надо паниковать по этому поводу. Ничего страшного не произойдет.
И все же есть еще много невыясненного. Известно, что высота исландского вулкана 1666 метров. Но ведь три последние шестерки в Библии упоминаются как число зверя или знак апокалипсиса. Снимок извержения вулкана, сделанный из космоса в инфракрасном диапазоне, напугал даже неверующих. Все увидели на снимках лик огнедышащего дьявола. Примерно так изображали сатану художники Средневековья. Что это? Дурной знак? Или последнее предупреждение людям, которые сегодня перестают задумываться о нравственности?
Нет даже мультфильмов хороших, добрых, вот для детей. У нас уже вот с 3-летнего возраста начинают стрелять. Поэтому надо заниматься именно воспитанием, как это ни странно звучит. Потому что вот сейчас дойдет, мы дойдем сейчас до этого кризиса, у нас все возьмут ружья. Это не то, что я говорю в России. Во всем мире оно, посмотрите, что творится. Поэтому сейчас будет активизироваться и земные недра, и там температура, климат, там и все остальное.
Многие люди надеются на то, что в космосе есть мистические силы, которые спасут землян от апокалипсиса. Мнения на этот счет самые разные. А вопрос об одном только существовании инопланетян порождает в обществе непримиримые споры. Алексей Грядущий — человек неординарный. У него сильнейшая телепатическая связь с представителями внеземного разума. Благодаря такой связи он знает, как превратить воду в клей или из жидкого состояния превратить ту же самую воду в лед. Вот так Алексей водит руками над фотографией из глянцевого журнала. Космические силы помогают ему мысленно стирать косметику. Сейчас грим у фотомодели пропадет, обнажая родинки и морщинки. Алексей более 30 лет общается с представителями внеземного разума. Однажды они пригласили его в гости на свою планету, в далекое созвездие. Космический перелет был мгновенным.
Это как скачок, я даже не знаю, может быть, это как вот одно изображение, а тут же появляется совершенно другое. Но на то, что эта реальность ощущается, вот настолько вот, ну я даже не знаю, вот как во сне бывает.
Сущности, которые доставили Алексея на далекую планету, описанию не поддаются. Они вроде бы рядом, мысленно отвечают на твои вопросы, но практически незаметны. Представьте себе горящую свечу. А теперь за ней поставим и включим мощный прожектор, чтобы бил нам в глаза. Свеча не видна. Угадываются только ее контуры. То же самое ощущал Алексей на чужой планете, глядя на гостеприимных хозяев. Были видны только их контуры.
Эта планета, они сказали, что это не одной из созвездий Плеяд, то есть это как бы вот одна из обитаемых планет, и перемещение произошло мгновенно. То есть это вот как бы не было там долгого путешествия и так далее, да? Это произошло вот как бы раз, развернулась как бы другая сторона изображения или пространства, раз, и вот появилась вот эта вот реальность.
Алексей разглядывал ландшафт далекой и в то же время близкой планеты. Необычные, яркие, перламутровые краски. Настолько насыщенные, что воздух переливался радугой. Правда, вода в голубовато-зеленом озере была необычно выпуклой. Удивляли конструкции домов. Они все были в форме яйца. Стены автоматически сдвигались и раздвигались. Жители там вроде людей. И роста разного. От 1,5 до 3 метров. Инопланетяне как-то странно перемещались. Сделают 2 шага, исчезнут и вновь появляются, но уже далеко-далеко, где-то у горизонта. Потом гостеприимные сущности показали Алексею подземный мир.
Там светились стены, там светилось пространство. Это был вот настолько приятный цвет, да. Там не было каких-то метро перемещений, нет. Там как-то все двигало, пол что ли двигался, я не могу объяснить. Такое ощущение, что пол ехал, и ты как бы перемещался, стены ехали, раз они раздвигались, ты попадал в другое пространство. Все пространства были полусферными. Не было острых углов, я заметил, их просто не существовало.
Внутри планеты он чувствовал себя так, как будто перемещался по пчелиным сотам. Или двигался по матрице. Жители подземелья занимались какими-то своими делами, не обращая на Алексея никакого внимания.
Это может быть бригада, грубо говоря, которая контролирует мир во Вселенной?
Я думаю, да. Я думаю, одна из бригад. Потому что, я говорю, вы все пространство контролируете, вот это реальность. Она говорит, нет, конечно. Где-то, говорит, 70%.
Но подобные бригады по спасению цивилизаций, по одной из гипотез, не могут спасти человечество от тех разрушительных природных процессов, которые регулярно происходят на Земле.
Это как раз то, есть правило сомнения. У людей есть своя жизнь, есть свобода воли, и они не имеют права предупреждать людей о землетрясениях, извержениях вулканов, потому что это, собственно говоря, Земля – это школа. Школа для сущностей, душ, если можно так выразиться, да? Для определения их ориентации, что она, собственно, хочет достичь в этой жизни.
Есть и другие причины. Инопланетяне, с которыми знаком Алексей Грядущий, живут в далеком космосе. И у них, как ни странно, тоже есть свои проблемы.
Единственная, говорит, проблема – это перемещение в пространстве, когда совпадают вот временные характеристики, и появляются некие дыры в пространстве во времени, когда можно проскочить. Поэтому не так часто можем попасть на те планеты, где как бы мы давно не были.
Возможно, инопланетяне из далекого космоса проникают к нам через петлеобразные невидимые тоннели Вселенной, которые физики называют кротовыми норами.
Возможность самого движения времени назад предусмотрена теорией относительности. Достаточно много людей, теоретиков, сейчас занимаются вопросом о кротовых норах. Кротовая нора – это некий объект во Вселенной, который, правда, неизвестно еще где находится.
Но на пути инопланетян слишком много ловушек в виде черных дыр. Черная дыра – это некий объект в космосе, гравитационное притяжение которого в миллионы раз сильнее гравитации Солнца. Любое космическое тело, даже если оно движется со скоростью света, попадая в черную дыру, не может ее уже покинуть. Никогда. Черные дыры – это бывшие звезды. Пока звезда живет, в ней протекают термоядерные реакции. Но стоит водородному топливу закончиться, как звезда начинает гаснуть и сжиматься. Происходит взрыв, коллапс. Собственные гравитационные силы стремятся превратить звезду в точку. И эта точка – относительно небольшое, плотное, невидимое пространство, как пылесос постепенно всасывает в себя соседние звезды и планеты. Ведь внутренняя гравитация черной дыры порой в десятки миллионов раз превышает гравитацию Солнца. Черная дыра нагревает до миллиона градусов ту планету, которая попала в поле ее тяготения. А затем она всасывает в себя выделяемые газы космической жертвы. Вскоре планета-жертва навечно пропадает в чреве черной дыры. Инопланетяне из далекого космоса знают о таких ловушках. Знают они и о периодах времени, когда можно безбоязненно путешествовать в вакууме Вселенной, прилетать на Землю и общаться с отдельными ее представителями.
У вас будет переходный этап, вы выходите на другую реальность. Поэтому, говорит, с отдельными личностями мы общаемся, потому что человечество больше эмоционально, конечно, не готово для общения.
Что это за переходный этап, пока остается только догадываться. В апреле 2010 года комиссия астрономического общества в Британии сделала доклад о том, что наша галактика усеяна следами погибших цивилизаций. Ученые изучали звезды, именуемые белыми карликами. Они возникают из взорвавшихся звезд размером и массой с наше Солнце. С ним подобный взрыв тоже когда-нибудь произойдет. Ученые изучили химический спектр белых карликов и остатки того, что было поглощено. Было выявлено 109 белых карликов, в которых полно кальция. А это твердые породы и кости. А еще много водорода. А это вода. То есть получается, что вокруг этих звезд когда-то были планеты с водой, пригодные для обитания. Вроде нашей Земли. И как это красиво описывается в докладе, многие белые карлики — это, возможно, поминальные огни о погибших цивилизациях.
Планеты не могут просто стационарно находиться. Они развиваются, как любая система. Любая система развивается. А если эта система, и она развивается, то планета должна переходить во что-то, в какое-то новое.
Если это так, то апокалипсис или конец света, как его понимают люди, непременно придет из космоса. Ведь наша планета не может оставаться вечно молодой.
Вот я предполагаю, что отодвигаясь от Солнца, все планеты отодвигаются, Луна, кстати, тоже отодвигается на 3,8 сантиметра в год, это доказано. Она никогда не упадет на Землю. Так вот, все планеты, отодвигаясь, переходят в звездное состояние. То есть у них увеличивается ядро, и при переходе в звездное состояние просто слетает оболочка.
И все же люди не могут знать до конца своего будущего и будущего своей планеты. Они могут только представить, что ждет их впереди. Поэтому давайте представим, что все, о чем рассказано в этом фильме, всего лишь фантастика. Фантастика под грифом «Секретно».